Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции звучит, Радонеж звучит сегодня в прямом эфире в 19 часов. У микрофона Виктор Саулкин. Мы с вами слышим родные звуки прощания славянки. Сегодня наша передача посвящена 70-летию победы в Сталинградской битве. Это величайшая битва вообще в истории войн. Такой битвы не было, кровопролитной, упорной. И эта битва 70 лет назад решала не только судьбу России, решала и судьба всего мира. Много передач сейчас было посвящено Сталинградской битве, но все равно, знаете, мне кажется, очень тяжело восполнить тот пробел, который возник в сознании наших детей за последние 20 лет. Я смотрел передачу, где школьников спрашивали о том, кто такой сержант Павлов, о том, сколько длилась Сталинградская битва. Редко кто из старшеклассников отвечал правильно. А ведь в наши годы ни один школьник не мог не знать имени сержанта Павлова, не мог не знать, кто такие маршал Чуйков, генерал Родимцев. Эти имена были для всех родными. Знали, что такое эти названия Сталинграда? Не только дом Павлова легендарный, но тракторный завод, битва за Мамаев, Курган, они были живой памятью о подвигах наших отцов, отцов и дедов. Действительно, 70 лет назад, наверное, никогда Россия так не стояла на краю гибели, на краю пропасти, потому что если бы операция «Блау», которая была задумана Гитлером и его стратегами на лето 42-го года, удалась, то Россия была бы, то есть Советский Союз был поставлен на грань гибели, потому что, перерезав Волгу, перерезали бы транспортную артерию, отрезали бы от нефтепромыслов Кавказа, и стала бы вся наша промышленность, нечем было бы заправлять танки, ведь тогда не было еще нефтяных вышек ни в Поволжье, ни в Сибири тем более. Операция была задумана замечательно, надо сказать, германскими стратегами. Вот интересно, когда началась Сталинградская битва. Она началась 17 июля 1942 года, то есть день памяти святых царственных мучеников. Тогда было разрушено русское царство, ритуально убивали царскую семью 17 июля, но это день памяти святого благоверного князя-мученика Андрея Боголюбского и день памяти творца покаянного канона Андрея Крицкого. И вот 17 июля на реке Чир авангард 6-й армии Фридриха Паулюса вошел в боевое столкновение с авангардом 62-й армии, тогда и командовал генерал Колпачи, форсировав Дон и прорвав затем оборону советских войск в районе Вертячи, Песковатка. Немецкие танки по кратчайшему пути устремились к Сталинграду. В сентябре, в начале октября они пытались разгромить, полностью уничтожить 62-ю, 64-ю армии, овладеть Сталинградом, окружить город. А уже в августе 42-го года, во время первого штурма Сталинграда, предвкушая скорую победу, Гитлер заявил: «Судьбе было угодно, чтобы я одержал решающую победу в городе, носящем имя самого Сталина». А по ряду свидетельств Гитлер собирался переименовать Сталинград. Знаете, как должен был называться Сталинград? Гитлербург. И Гитлер мечтал именно в Гитлербурге принять капитуляцию всей русской армии. Летом, конечно, была катастрофа для нашей армии, летнее наступление немцев. Наши войска потерпели тяжелое поражение под Харьковом, попали в окружение. Это лето было действительно очень тяжелым, как Твардовский писал, да, все решалось тогда, стояло на кону. И у немцев, ну что говорить, тактика была передовая, они воевали не просто очень умело. Это военная машина была, работала отлаженная военная машина. Тактика у них была такая. Сначала наносила удар авиация, знаменитые немецкие пикировщики Ю-87. Это, можно сказать, высокоточное оружие по тем временам. У них корректировщики очень хорошие висели в воздухе. Авиация равнялась с землей бомбовыми ударами, бомбо-штурмовыми ударами передний край. Затем работала артиллерия, а потом шли танки с пехотой. Взаимодействие роду войск у немцев было отважено блестяще. Причем в армии Паулиса, 6-я армия, две группы было, и Вейсха, генерала, группа армии Б, группа армии А. Это были отборные войска вермахта, потому что задача решалась очень серьезная. Опытные очень войска. И они методично перемалывали первый край обороны, танковая клиния, затем следующее наступление. Немцы чувствовали себя уверенно, невероятно уверенно, чувствовали свое превосходство. И вот что было, что можно было противопоставить этой отважной военной машине? Только героизм наших солдат и офицеров. Многие в последние годы, много было спекуляций на тему приказа 227. Сталин подписал 28 июля 1942 года. Кстати, тоже, если мы смотрим даты, святой равноапостольный князь Владимир. Приказ назывался «Ни шагу назад». Говорили, что это очень жестокий приказ, но если мы посчитаем воспоминания ветеранов, то все его восприняли с облегчением, потому что понимали, что дальше отступать нельзя. Казалось, земли много, а за Волгой действительно земли уже не было. Немцы выходили на простор, да, отрезали от Кавказа. И если говорить о жестокости этого приказа 227, а приказ требовал без приказа вышестоящего, приказ номер 227, командования, ни в коем случае не отступать под угрозой расстрела, то надо вам сказать, что в вермахте в 1941 году такой приказ был издан в декабре, когда, разгромив немецко-фашистские войска под Москвой, начали освобождать мы наши города, немцы покатились назад, и Гитлер издал такой же приказ. Назывался он «Держаться». И тогда в вермахте появились первые заградотряды. Это, кстати, нашим либералам на заметку. И штрафные батальоны в вермахте тоже были. Причем, надо сказать, сейчас очень много мемуаров напечатано, что наши штрафные батальоны по сравнению с немецкими не отличались особой суровостью, потому что если германский солдат или офицер попадал в штрафной батальон, то это было пожизненно. У нас можно было смыть кровью, и тебе возвращали звание, боевые награды, то у немцев до конца войны воюют в штрафном батальоне. И вот немцы, несмотря на ожесточенное сопротивление упорное наших войск, все-таки прорвались к Волге. Да, это первые танки 16-й танковой дивизии генерала Хобе вышли к Волге, и, как им казалось, немцам там открываются уже просторы Азии, потому что за Волгой там степи бескрайние открываются. И когда они вышли к Сталинграду, то они увидели чудесный город. Немцы его описывали, как кто-то сказал из немцев, что мы увидели Акрополь. А почему Акрополь? Потому что Сталинград был белоснежным. Очень красивый город, говорят, ну и на сохранившихся съемках мы видим, что Сталинград был действительно красивым городом, очень светлым. Он растянулся на десятки километров, по-моему, не помню, на 40 километров, кажется, растянулся вдоль Волги. И немцам казалось, все, задача выполнена. Но надо сказать, что немцы проявили невероятную жестокость. Почему? Потому что 23-го августа 1942 года Гитлер отдал приказ нанести воздушный удар по Сталинграду. И 8-й воздушный корпус генерала Фибиха, он входил в состав воздушного флота генерал-полковника Ридгофена, его эскадра знаменитый, германский ас, нанес воздушный удар по Сталинграду. Причем там сидели асы за штурвалами бомбардировщиков. У этих асов, у многих за плечами были война в Испании, война в Польше, потом удары по Англии, по Лондону. И этот день оказался самым страшным для мирных жителей Сталинграда. 1200 самолетов, из них 600 бомбардировщиков, совершили около 2000 вылетов и сбросили тонны бомбогруза на мирный город. А дело в том, что говорят, почему не эвакуировали население? Никто не думал, что немцам удастся так далеко прорваться, выйти к Сталинграду. И поэтому горел мирный город. Бомбардировка продолжалась непрерывно днем и ночью. Продолжительностью каждые 45-50 минут налетали самолеты. И Сталинград в эти дни был полностью разрушен. Фашистские летчики, они тогда заявляли, мы превратили город в огненный ад. Вот так начиналась для жителей Сталинграда эта война. Но немцы вышли на окраину очень быстро. Первые танки немецкие. И казалось, что все, город должен пасть, потому что войска отходили с боями 62-64 армии. Город был беззащитным. Были небольшие отряды, но все жители Сталинграда стали буквально сотни и тысячи. В эти же дни пошли в дивизии народного ополчения. И 24 августа записывали в дивизии народного ополчения, и тут же они вступали в бой. Причем, интересно, продолжали работать тракторный завод, выпуская танки Т-34 первые, в то время, когда шли бои на северных окраинах. И вот генерал фон Виттерсхайм сообщал Паулюсу, соединение Красной Армии контратакует, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, проявляющего исключительное мужество, пишет немецкий генерал. Это выражается не только в том, что войска очень упорно сражались. Генерал пишет, население взялось за оружие. На поле боя лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рычагами разбитого танка. Ничего подобного, пишет немецкий генерал, мы никогда не видели. И Виттерсгейм предложил Паулюсу отойти от Волги. Он не верил, он увидел, как сражаются ополченцы, как сражаются наши солдаты, и не верил, что удастся взять этот гигантский город. И Паулюс немедленно отправил его в отставку. Бои разгорелись. Немцы были уверены, что им удастся взять Сталинград довольно легко, но они не знали, с кем им пришлось столкнуться. Первые очень тяжелые дни боев за Сталинград были, братья и сестры пришлись на сентябрь месяц, потому что немцы вышли к Волге, и казалось, что они окружают остатки наших частей в Сталинграде, остатки 62-й армии. Но в это время, 12 сентября, на День святых благоверных великих князей Александра Невского и Даниила Московского, на командный пункт 62-й армии прибыл Василий Иванович Чуйков. Мы о Василии Ивановиче сегодня будем говорить много. Это был действительно генерал, настоящий генерал Суворовской школы. И он вступил в бой сразу, можно сказать, с колес. Прибыл Василий Иванович тогда в 42-м году из Китая, где был военным советником. Тоже очень важное задание выполнял, задачи. Вот вступил, можно сказать, в бой с колес. Да, а Гитлер в это время, представляете, 14 сентября, через два дня, берлинское радио объявило всему миру о падении Сталинграда. То есть немецкий диктор сказал, что Россия рассечена на две части, победа в летней кампании обеспечена. Это 14 сентября, день начала индикта, церковного новолетия. Да, ну и 14 сентября, в этот же день, когда германское радио объявляет о падении Сталинграда, о разгроме России, представляете, в эти же дни прибывают на Волгу, форсирует Волгу дивизия Родимцева, Александра Ильича Родимцева. Его называли потом генерал-отвага, участник боев в Испании. И представляете, это не просто форсирует переправу через Волгу. Немцы уже вышли к Волге, они с некоторых высот координировали огонь, направляли огонь артиллерии, висели в воздухе, постоянно у них было превосходство в воздухе, Ю-87 пикировщики. И под таким шквальным огнем дивизия Родимцева, вода кипела от снарядов, от взрывов, дивизия Радимцева переправляется через Волгу и сходу вступает в бой и отбрасывает врага от берега. Это 13-я гвардейская дивизия Радимцева. Немцы их боялись невероятно, они их называли головорезы Радимцева. Это, кстати, надо сказать, что дивизия была составлена из, на базе, организована на базе воздушно-десантного корпуса, там десантники были, они очень хорошо умели владеть всеми видами оружия и были подготовлены к боям в городе. Поэтому дивизия Радимцева, конечно, проявила не только мужество и героизм. В дивизии Радимцева сражался и знаменитый сержант Яков Федотович Павлов. Ну, а Василий Иванович Чуйков, он знал, что врага надо удивить. Почему мы говорим, что Чуйков полководец Суворовской школы, настоящий полководец Суворовской школы? Он нашел тактику, которая сумела свести на нет все преимущества немецкой тактики, тактику сражения с немцами. Октябрь 1942 года был самым трудным месяцем в обороне Сталинграда, и Чуйков в это время ввел новую тактику ближнего боя. Именно в упорных боях в Сталинграде родилась тогда тактическая единица новая, штурмовая группа. Штурмовая группа состояла обычно из взвода пехоты, 20 человек, ну, может быть, 30. И причем Чуйков время действия штурмовой группы увязывал с действиями противника так, что немцы меньше всего это ожидали. Например, вот первые свои атаки он начал рано. Он знал, что авиация в это время не поднимется, еще затемно, и нанес немцам контрудар. Немцы не могли ожидать в это время, что обескровленный, как им казалось, полностью зажатый, прижатый к берегу противник осмелится на контрудары. Ну и девиз был Чуйкова – наблюдать врага, изучать его сильные и слабые стороны, знать его повадки. Это значит драться с ним с открытыми глазами, ловить его промахи, не подставлять свои слабые места под удар. И Чуйков, как и Александр Васильевич Суворов, он говорил, что на первом плане, в моих размышлениях, потом он писал, всегда был солдат, потому что солдат – главный участник войны. И он лучше знает психологию солдат противника, чем генералы, которые наблюдают за боевыми порядками врага с наблюдательного пункта. И даже в самом горячем бою хорошо подготовленный солдат, зная моральные силы противника, не боится его количественного превосходства. Ничего страшного не будет, если боец, ведя бой в подвале или под лестничной клеткой, зная общую задачу армии, останется один и будет решать ее самостоятельно. Видите, как суворовские заветы. И вот эти штурмовые группы, они, конечно, немцам нанесли неожиданные удары. Это для германцев оказалось страшно, эти изнурительные, непрекращающиеся бои в городе. Чуйков требовал, чтобы с немцами линия соприкосновения проходила на бросок гранаты. И немецкая авиация потеряла свое преимущество, потому что она не могла действовать, отбомбились бы по своему краю. Причем надо сказать, что вот два полководца удивительных, Фридрих Паулюс, потом Гитлер ему присвоил звание генерал-фельдмаршала, Фридрих Паулюс разрабатывал план Барбаросса. Замечательный полководец в войне с Францией себя показал как выдающийся полководец, блестящий немецкий генерал, настоящий прусской школы полководец, и Василий Иванович Чуйков. Вот интересно, Паулюс, кстати, он был из семьи служащих, но женат был на аристократке, ну, такой типичный немецкий прусской школы аристократ. А Василий Иванович Чуйков из крестьянской семьи, простой русский крестьянин, как и Александр Ильич Радимцев, вот столкнулись. Немецкая прусская школа и русская. И вот Чуйков, надо вам сказать, конечно же, превзошел Фридриха Паулюса во всем. В уличных боях немцы несли тяжелейшие потери. Вот один из участников этих боев, немец, пишет: «Идет бесконечная борьба от полудня до глубокой ночи. От этажа к этажу, лица черные, в поту, мы бомбардируем друг друга гранатами среди взрывов, облаков и пыли, дыма, груда минометов, потока крови, фрагментов мебели и человеческих существ. Спроси любого солдата, что означает полчаса рукопашной схватки в таком бою». И немцы не выдерживали. Схватки были очень упорные. Немецкие генералы признавали, что в таких схватках где решает все один человек, упорство, воля. Немцы в этих схватках не могли выдержать боев с русскими солдатами. Это было действительно преимущество. Штурмовые группы действовали замечательно. Надо вам сказать, что до сих пор все спецназы мира в основу своей тактики боя в городе положили памятку бойцам штурмовых групп, написанную Василием Ивановичем Чуйковым. Представляете, братья и сестры? До сих пор. У Чуйкова были слова удивительные. Он говорил: вы вдвоем должны двигаться. Ты и граната. Впереди граната, за ней ты. Он учил: гранату бросаешь, затем очередь из автомата, следующая комната проходит. И наши бойцы, знаменитый дом Павлова, Яков Федотович Павлов, они же так и захватили эту крепость, как ее называли. Представляете, дом Павлова, полуразрушенный дом. С 18 бойцами этот дом удерживает Яков Павлов, сержант Яков Павлов. А на картах у Паулюса этот дом обозначен как крепость. Представляете? Крепость Павлова. Вот что значит, дорогие братья и сестры, удаль и героизм наших солдат. Но мне хотелось бы сказать, почему это происходило и почему так упорно сражались наши воины. Ведь и генерала Василия Ивановича Чуйкова, и Александра Ильича Родимцева, крестьянских обычных русских парней, благословляли их матери. Мать Василия Ивановича Чуйкова, Елизавета Федоровна, была в поселке Серебряные пруды, это поселок на границе Тульской и Московской области, была старостой Никольского храма. Елизавета Федоровна дважды отстояла этот храм от закрытия. Причем она пешком ходила к Калинину в 1937 году. Представляете? Каким-то чудом, каким-то неведанным образом она попала на прием к самому Сталину. Храм не разрушили, но службы в нем не было. Но Елизавета Федоровна молилась... 14 детей, кажется, было. 14 детей у Елизаветы Федоровны было. Ну, тогда это обычным делом. И вот Елизавета Федоровна, когда отправлялся в Сталинград, Василий Иванович Чуйков, он там рядом формировалась его армия, дивизия, он заехал к матери, и мать его благословила, попросила молитву записать. Он своей рукой написал молитву, и потом, после кончины, в его архиве, среди личных документов, рядом с паспортом, военным билетом, нашлась эта молитва: «О, могущий ночь в день превратить, а землю в цветник! Не все трудное легким сади и помоги мне». Такая неканоническая молитва, но сын Александра Васильевича Чуйков говорит, что мать написала эту молитву, попросила его записать эту молитву собственной рукой. И она была с Василием Ивановичем Чуйковым. Ну вот... О Василии Ивановиче Чуйкове и о Александре Ильиче Родимцеве мы можем с вами говорить, братья и сестры, как о верующих православных людях. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Доброе лето вам и радиослушателям. Вы знаете,
спасибо.
Я подсвечник. И вот у меня есть стихотворение, который называется «Митина орала». Я вам прочитаю окончание этого стихотворения. «Митина орала», если мне память не изменяет, я прочитала в Библии эту фразу.
Да.
Год 41, год 45. Неужели все повторится опять? Неужели вернется история вспять? Чем занимаются там, в ООН? Пляшут под дудочку Пентагона, живем в цивилизованный век. Уже на Луне побывал человек под вопросом, а на Земле одни беспорядки. Добиться не могут всеобщей разрядки, перековать Митина орала, чтоб жизнь во 100 крат лучше, краше стала. С лица земли стереть слово «война» никакому народу война не нужна.
Спасибо. Спасибо, дорогая слушательница. Но, к сожалению, мы понимаем с вами, увидим, что происходит в мире, мы с вами понимаем, что война не нужна никакому народу, но она нужна некоторым правителям, которые стремятся к мировому господству. И сейчас у некоторых, скажем так, деятелей идея мирового господства, построение нового мирового порядка, также засела крепко в голове, как когда-то у Адольфа Гитлера. И вы знаете, 11 ноября Адольф Гитлер, а ведь тогда мы оказались прижаты к Волге, несколько островков было в руках наших бойцов. Представляете, 90% города было в руках германских войск. И какие-то островки, в некоторых местах всего 100 метров оставалось до берега Волги. Немцы выходили бы, окружали, подавляли остатки наших войск, которые сопротивлялись упорно, и все, город в их руках, и Волга перерезана. Оставалось, остров Людниково оставался. Причем, вы знаете, Василий Иванович Чуйков 16 ноября, он считал, что может погибнуть, и своего брата отправил на левый берег, то есть отправил на восточный берег Волги и дал письмо. Говорит, если останусь жив, эту ночь простоим, вернешься, не вернешь письмо. Прощально написал жене, матери свое письмо. Но выстояли. 90% было в руках немцев. А 11 ноября Адольф Гитлер в своей резиденции, Берхтесгаден, праздновал с ближним окружением захват Сталинграда. Потому что 8 ноября, выступая по радио, Гитлер объявил на весь мир о победе под Сталинградом и о крахе Советского Союза. А наши стоят на этом пятачке, держатся. Представляете, братья и сестры? И бьются до конца. Потому что девиз был за Волгой. Какой девиз был? За Волгой для нас земли нет. Ни шагу назад. И вот интересно, что сказали в 90-х годах, оставшиеся в живых сторожев города, рассказывали, что в боевых порядках 62-й армии Чуйкова на правом берегу Волги находилась икона Пресвятой Богородицы. Что она была в блиндаже на командном пункте комдива Ивана Людникова. Этот блиндаж был на обрывистом берегу Волги у завода баррикады. И Людников тоже вспоминал, что не могли предполагать, что в считанных метрах от блиндажа Штольни разгорятся самые ожесточенные бои. И Чуйков был готов, гранаты на самоподрыв были готовы наши, до конца сражались, за Волгой земли не было, выстояли. И вы знаете, братья и сестры, именно 16 ноября, в эти дни, в середине ноября, наши воины увидели чудесное знамение. Об этом пишут. Это документы, датированы 43-м годом. Обнаружен в архиве Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров. Пишет, как тогда их называли, уполномоченный по делам религии Ходченко. Пишет в НГБ, КГБ тогда называлось, управление Карпову, о том, что бойцы Красной Армии видели, ясно видели небесное знамение, и после этого были уверены, что победа будет за нами. Какое же это было знамение, братья и сестры? Некоторые ставят под сомнение наши историки, такие позитивисты, либерально настроенные, говорят, что это все сказки. Но есть очень много свидетельств. Например, майор Георгиевич Голубев. 9-й ребенок был в семье последующий, семья верующая была. Он был офицером особого отдела Голубев. Курсировал секретными документами с правого берега на Волге, на левый. А это, знаете, это смертельно. Это под шквальным огнем все время Волгу приходилось форсировать. И вот каждая переправа могла оказаться последней. И когда... Тогда уже Шугашва, в ноябрьске снег выпал. И он перебрался на правый берег с секретными документами командования. Один из встречавших его бойцов сказал ему: «Ильич, пока ты на брюхе полз, мы все такое видели. Божья Матерь была в небе, в рост с младенцем Христом. Теперь точно порядок будет». Еще, братья и сестры, несколько ветеранов, защитников Сталинграда подтверждают, что видели в небе Божью Матерь. Представляете? Видение Божьей Матери в рост. А мне как-то позвонила в эфир женщина во время моего эфира, посвященного Великой Отечественной войне, и сказала, что работала много лет с Валентиной Петровной Чуйковой, женой Василия Ивановича. Говорит, Василий Иванович рассказывал, что видение это было Казанской иконы Пресвятой Богородицы. И вот что интересно, что единственное неразрушенное здание оказался храм Казанской иконы Божией Матери. Купола сбили в советское время, но потом ни авиация, ни артиллерия здание не тронула. Вот такое чудо, братья и сестры. Поэтому мы знаем, что устояли тогда и именно с помощью Божией. Но хотелось еще раз сказать о том, что помощь Божия просто не приходит. Помощь Божия всегда даруется тем, кто готов на подвиг. И вот этот подвиг бойцов и офицеров, стоявших насмерть в Сталинграде, представляете, средняя продолжительность жизни пехотинца в Сталинграде была одни сутки. Какие упорные бои были. Но выстояли, выстояли. А потом, дорогие братья и сестры, была проведена операция «Уран», и в эти дни Рокоссовский, командующий войсками Донского фронта, в операцию «Уран» входила, и потом операция «Кольцо» по разгрому окруженной под Сталинградом группировки немецко-фашистских войск, 300 тысяч, отборные войска 6-я армия Паулюса, там были части армии 4-й танковой ГОТА, была, оказалась в котле, и вот в эти дни, братья и сестры, наши войска в развалинах Сталинграда, везде были красные флаги, немцы сдавались, а Рокоссовский доложил Сталину о том, что задание выполнено, вражеская группировка полностью уничтожена и пленена. Вот так. А Сталин такую телеграмму прислал: «Донской фронт». Ее огласили приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта, представителю Ставки Верховного Главнокомандующего, маршалу артиллерии товарищу Воронову, командующему войсками Донского фронта, генералу-полковнику товарищу Рокоссовскому. Поздравляю вас и войска Донского фронта с успешным завершением ликвидации окруженных под Сталинградом вражеских войск. Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта за отличные боевые действия. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Москва, Кремль, 2 февраля 43 года. И вот этот день, братья и сестры, мы празднуем, и я знаю, что будем праздновать этот день. Пока стоит Россия, этот день будет днем воинской славы и священным днем для всех нас. Но хотелось бы, чтобы сейчас мы молитвой возблагодарили Царицу Небесную, даровавшую победу нашим воинам, нашему Отечеству. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу передачу, посвященную 70-летию победы под Сталинградом. Величайшей победе русского оружия, величайшей победе русского духа, русского народа. И мне хотелось бы, вспоминая Василия Ивановича Чуйкова, рассказать о том, что потом 62-я армия Чуйкова стала 8-й гвардейской, участвовала в боях за освобождение Украины, потом вошла в состав 1-го Белорусского фронта, Висло-Одерской операции, участвовали в прорыве обороны противника, освободили города Лодь, Познань, а Познань был крупнейшим укрепрайоном, потому что действия штурмовых групп, отработанные в Сталинграде, они бойцам Чуйкова помогали, гвардейцам Чуйкова. Прорвали они сильную оборону противника на Зиевских высотах, и потом сталинградцы, бойцы Чуйкова, гвардейцы Чуйкова и Родимцева сражались в Берлине. Вот что интересно. Немцы не могли взять Сталинград. Я видел фильм, там встреча была показана, по-моему, несколько лет назад. Встреча наших ветеранов в Сталинграде. Показывали детей Сталинграда в этом фильме. Ну, стояли ветераны, добродушно общались между собой. И когда они подошли к берегу, один немецкий ветеран говорит, нам казалось, что все, самолеты, артиллерия, там все уже пусто. Мы идем, а вы откуда ни возьмись поднимаетесь и начинаете вести огонь по нам. И потом он постоял, посмотрел, видно уже свежим взглядом, и говорит, неужели мы не смогли пройти эти 100 метров? Потому что там просто полоска, 100 метров в развалинах. А наш ветеран ему так сказал, а вот фиг вам. Просто и с таким вот чувством, сказал, удивительным, чувством и гордости, и какого-то... Вот такая радость была видеть этого ветерана, который так это... И спокойно, и в то же время гордо сказал, а вот фиг вам, показал. Да, фигу, говорит, не прошли, немцы смирились, так они эти 100 метров не прошли. А Гитлер кричал, Берлин будет немецким, останется немецким. Там же группировка была мощная, Берлин-то был укреплен не так, как Сталинград. Там были система подземных ходов, метро, укрепрайоны созданы, зенитки врыты, бетонные колпаки, там чего только не было. Долго рассказывать можно, но это был мощный Берлин, укрепрайон. И наши его взяли. За 200 дней немцы не могли взять Сталинград. Представляете, стояли в таких условиях наши бойцы. А наши Берлин, и кто взял? Представляете, именно на Чуйкова Василия Ивановича, именно на Чуйкова, выходит генерал Крепс и предлагает вести переговоры о мире, условия капитуляции, обговорить условия капитуляции. А Василий Иванович Чуйков, который тогда стоял на берегу Сталинграда, да, готовился к самоподрыву, потому что если бы немцы ворвались в штаб, ясно, что он в плен бы не сдался. Бился в передовых рядах вместе с бойцами штурмовых групп, наставляя их, как надо действовать. И вот генерал Чуйков в Берлине Крепсу говорит, никаких, говорит, условий безоговорочной капитуляции. В этом тоже была великая справедливость. Чуйкова, кстати, называли генерал штурм. И вот он описывает, Василий Иванович, как это завершилось. Был сделан последний выстрел в полосе 8-й гвардейской армии. Последний выстрел, и гвардейцы вышли из боя на центральной улице Берлина строевым шагом. Богатыри земли русской идут по Берлину. И вдруг песня, широкая, певучая, наша русская. Я смотрю на лица бойцов, усталые и радостные. Вот оно, настоящее счастье солдата. Видите, как Василий Иванович описывает падение Берлина. И мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, сегодня, чтобы поздравил ветеранов и всех наших слушателей с этой победой, победой в Сталинграде, лауреат литературной премии «Сталинград», секретарь правления Союза писателей России Виталий Николаевич Носков. Дело в том, что Виталий Николаевич Носков, военный писатель, кавалер Ордена Мужества, он участвовал в мартовских боях в Грозном в 96-м году. Это самые тяжелые были бои, за это он представлен. Кавалер к Ордену Мужества. Участвовал в других, в Первомайке был. Автор замечательных книг «Любите нас, пока мы живы». А ведь надо сказать, что и внукам сталинградцев пришлось почувствовать, что такое уличные бои в страшных, тоже кровопролитных боях при первом штурме и втором штурме города Грозного. И Виталий лауреат многих премий, но это мой близкий друг, я знаю, что премия «Сталинград» для него самая-самая дорогая. Он ученик Михаила Петровича Лобанова, участник Великой Отечественной войны, замечательного нашего русского писателя-публициста. И как военный писатель продолжает линию наших, лейтенантскую прозу. Замечательные книги, мы все их с детства знаем. «Горячий снег» Юрия Бондарева. Это книга о тех, кто не позволил Манштейну прорваться, деблокировать окруженную группировку по улице в Сталинграде. Виталий Носков поздравляет ветеранов.
От всей души сердечно поздравляю участников Сталинградской битвы с юбилеем Великой Победы. Мы потеряли в Сталинградской битве больше миллиона наших российских воинов, воинов всех национальностей, населявших огромную нашу страну. Каждый внес свой вклад в эту победу. Летчики, артиллеристы, снайпера, саперы, медицинские работники, медицинские сестры. Всех сегодня от души поздравляю, всем низко кланяюсь, примите сибирский привет из далекого Кургана, где жило и проживает тоже немало участников Сталинградской битвы. А в центре города Кургана, возле Краеведческого исторического музея, стоит памятник генералу Шумилову, о чем я вам с большой радостью объявляю. К этому памятнику 22 июня, 9 мая дети несут цветы и... Мы живем, и сколько мы будем жить, мы не знаем, но нашим детям и внукам мы все рассказали о Сталинградской битве, все, что мы узнали из книг, из фильмов, за что и работникам кино, и писателям нашим, и Константину Симонову, и многим-многим другим огромный низкий поклон. Живите долго, дорогие, живите долго и счастливо, потому что мы смотрим на вас и учимся у вас вашей энергии и большой воли к победе. Почему вы долгожители? Да потому что вы победители. И в этом смысле мы будем всегда брать с вас пример.
Виталий Носков, член Союза писателей России, секретарь правления Союза писателей России, от всех нас поздравляет ветеранов. И вы знаете, мы с вами поминали в эфире нашем, вся страна помнит подвиг Сергея Солнечникова в мирное время, в наши дни. Майор Сергей Солнечников накрыл собой гранату, спасая солдатскую жизнь. Замечательный человек, настоящий русский офицер. К 30 годам он был уже командиром батальона, и Сергея Солнечникова сослуживцы называли «комбат солнца». Он был очень светлым, добрым человеком. Так вот, таким же светлым, добрым, глубоко порядочным человеком Сергея помнят все школьных друзей, учителей, до товарищей по военному училищу и солдат его батальона. А надо сказать вам, что Сергей жил на и воспитывался, рос и воспитывался в Сталинграде на священной земле. Он заканчивал школу номер 27. И удивительно, что эту же сталинградскую школу закончили еще два героя. В 84 году в Афганистане геройски погиб один из выпускников школы Петр Токарев. А в январе 2003-го, спасая от гранаты местную девочку, чеченскую девочку, погиб майор Вадим Гордеев. Ему тоже было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Эти ребята — это внуки героев Сталинграда. Но они эту память хранят. И вот, кстати, я думаю, со мной все согласятся, дорогие братья и сестры, что городу необходимо вернуть имя. Вне зависимости от того, как кто относится к Сталину. Нет битвы под Волгоградом. Есть битва под Сталинградом. Я список взял названий Сталинград, которые присутствуют в разных городах. Станции метро Сталинград в Париже, площади в Париже, Франции, площади Сталинграда, Нитра, Словакия, Сталинградские площади, Знаема, Чехова, Фридмана, Чехия, Пюто, город Пюто, Франция. Я все перечислять не буду. Проспекты Сталинграда в Брюсселе, в город Колумб, Франция, город Антони, улица Сталинграда, Шавиль, Канны, Болонья, Италия, Сен-Назер, Франция, Карловы Вары, Чехия, Братислава, все не перечислить. Парки Сталинграда в Сен-Дени во Франции, сквер имени Сталинграда в Марселе, представляете? Бульвары в Сен-Этьен, Франция, Сталинградский бульвар в Париже. Ну неужели, неужели по всей Европе, по всему миру есть имя Сталинграда? А у нас город должен называться Волгоградом. Я думаю, эти 6 дней, на которые вернули, это только начало, на которые вернули городу его историческое имя. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я с вами очень давно ездила в Оптину пустынь первый раз. Это я старый уже, ну не старый, но пожилой человек. У меня вот к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли от оставшихся ветеранов вот написать просто правду вот о таких битвах? Это первый вопрос. Ведь все-таки жив наш батюшка Кирилл Павлов, живы еще люди. Вы понимаете, и вот у меня еще какой вопрос. Можно ли возвратить городу старое имя Царицын? Почему? Потому что я вот лично, я противник, когда у нас города называются ими, то Свердлов, то там, то пятое, понимаете, даже вот как-то история-то у нас чего-то не начинается по-хорошему. Да, мы можем праздновать Сталинградскую битву, там еще какую-то битву, Ленинградскую там защиту и прочее. Но мне, я не знаю, как вы, вот ваше мнение об
Хорошо,
этом.
Хорошо, спасибо, дорогая слушательница. Я считаю, что этот город стал, само слово «Сталинград» уже стало священным, понимаете? Оно даже не связано, хотя связано с генералиссимусом. И Сталину почасовые сводки Сталинграда приходили. Он планировал вместе с Василевским, Жуковым операцию, Рокоссовским операцию «Уран». Его вклад в Сталинградскую операцию тоже очень признают, все военачальники признавали. Но дело в том, что Сталинград, само имя звучит. Вот когда король Георг знаменитый меч прислал защитникам Сталинграда, он же написал, английский король, там же было написано «защитникам Сталинграда таким же крепким, как эта сталь». Понимаете, вот в слове «Сталинград» звучит «сталь», потому что столкнулись две воли. Немецкая воля, железная воля вот этих нибелунгов, да? Которая жила, это же мощно, они как упорно бились до конца. До самой капитуляции немцы очень упорно сражались, они были великие воины. Но русский солдат, такие русские крестьяне, как Иван Павлов, Василий Чуйков, Александр Родимцев, просто русский человек победил этого стального немецкого воина, русская сталь оказалась крепче круповской стали. Я имею в виду дух, не материальную сталь. И поэтому мне кажется, что для... Есть города, понимаете, Царицын. Царицын, думаете, почему его назвали? Потому что в честь Царицын, государь, нет, Царицын, он был Царицын, желтые пески или желтая вода. Это тюркское название, понимаете? И кто знает город Царицын? Ну, оборону Царицына в гражданскую войну, это для коммунистов это было важно. А для всех нас особенно важна эта битва, где решалась судьба всего мира, понимаете? И это было... Естественно, битва в Сталинграде, а не битва в Волгограде. Вот я хотел бы... Вот мое мнение такое. И, кстати, Путин очень хорошо говорил в своем выступлении, когда он поздравлял. Тоже очень замечательные слова были сказаны нашим президентом Владимиром Путиным. Да, вот интересно тоже говорить, если говорить о Сталинграде. Видите, лондонское радио в 1942 году сообщало, за 28 дней была завоевана Польша, а в Сталинграде за 28 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней была завоевана Франция, а в Сталинграде за 38 дней немцы передвинулись с одной улицы на другую. Дом Павлова, как его, где 18 бойцов с сержантом Яковом Павловым сражалось, на картах Паулюса был обозначен как крепость. Так вот, эта крепость 2 месяца держалась. Немцы ничего не могли сделать. Ну, о доме Павлова, я думаю, расскажем еще, потому что там удивительная икона была обретена, взыскание погибших. Эту икону братья и сестры младенницы Зинаиде Петровне Селезневой, они в подвале были мирные жители, когда удивительный человек Илья Васильевич Воронов, гвардии сержант, делал гнездо пулеметное, там вывалилось какой-то сундучок, там оказалось... Небольшая иконка лежала с продуктами вместе, бумажная, а младенец умерла, уже Зинаида Петровна, и сказал ей, прикрепите к пеленочкам девочки, поможет, представляете, среди взрывов, огня, пожаров. Вот, и Зинаида Петровна, да, она оказалась, выжила, мало того, что выжила. Евдокия Григорьевна, ее мать, прожила более 90 лет, а она здравствует поныне. Ей столько же лет, сколько и Сталинградской битве. Так что мы ее поздравляем, всех ветеранов. И я, братья и сестры, хотел бы еще сказать, что сегодня день памяти отца Иоанна Крестьянкина, нашего великого старца. И вот мне хотелось бы его слова из письма, очень важны для всех нас. Он пишет... Очень порадовали вы меня тем, что нашли силы и решимость вернуть сына в отчий дом. Наш большой и такой ныне неустроенный дом, родину нашу. Но ведь кто-то должен же в нем потрудиться от души, любя его и болезную о нем сердце. И если все наше молодое поколение, наше будущее воспитается на чужих хлебах и идеях, пишет старец, то родина для них станет чужая, и они ей тоже. Дай Бог всем нам понять это сердцем, только тогда у России будет будущее. Будем молиться, чтобы... Пишет имя человека, молодого, обрел стремление учиться ради благородной цели — послужить Родине России. «Дорогие мои», — пишет отец Иоанн Крестьянкин, — «я ведь вам некрасивые слова говорю, но слова любви и здравого смысла, слова, идущие не с кончика языка, но из глубины сердечных. Будьте же рассудительны и последовательны в том, что избираете в жизни». Видите, как старец высоко ценил. А нам некоторые говорят: уранополитизм, надо любить только Христа, земное отечество неважно, у нас отечество в небесах. А это слова нашего старца. Помолимся, чтобы Господь и молитвами дорогого батюшки Иоанна укрепил всех нас. И о упокоении отца Иоанна и всех наших ветеранов. И хочу сегодня попросить вас помолиться сугубо о здравии нашего героя Сталинграда, тоже сержанта, но Ивана Дмитриевича Павлова. Отца Кирилла. Отца Кирилла, который нашел в Сталинграде Евангелие, с этим Евангелием по листочкам собрал, дошел до озера Балатон. И вот, братья и сестры, сегодня вы услышите воспоминания матушки Андрианы. Пройдет передача с 20:00. Это, простите, это... Передача дорогая для всех, кто помнит и чтит память матушки, монахини Андрианы, насельницы московского подворья Пюхтицкого монастыря. Мы сегодня ее молитвенно вспоминаем, она защитница Сталинграда. Наталья Владимировна Малышева, майор в отставке, потом она работала на космос, создавала нас вместе с Королевым. И вот в 20 часов прозвучит первая часть передачи, посвященной, тогда эта передача была к 65-летию, матушки записано к 65-летию Победы, передача матушки Андрианы. Вот сегодня не пропустите, дорогие братья и сестры, удивительные слова. Не знаю, в первой части она этой передачи говорит о Сталинграде, но матушка Андриана удивительный человек. Все, кто ее вспоминает, на сердце такая радость, когда, особенно те, кто ее видел, слышал ее голос от нашей героини. И я хотел бы сегодня посвятить ей слова, написанные Юлией Друниной. Она тоже фронтовик, как и матушка Андриана, ушла на фронт. «Я ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон пехоты, в санитарный взвод. Дальние разрывы слушал и не слышал, ко всему привыкши 41-й год. Я пришла из школы в блиндажи сырые, от прекрасной дамы в мать и перемать, потому что имя ближе, чем Россия, не могла сыскать». И матушка Андриана, она 16 октября 41-го года, когда немцы стояли под Москвой, пошла в дивизию народного ополчения. И вот я навсегда запомнил слова матушки. Последняя наша встреча была, когда ее наградили знаком ордена Андрея Первозванного в Кремле. Потом уже мы зал стоя аплодировал. Матушка, стояли мы уже потом с ней во время этого праздничного ужина в фуршете. И матушка говорит: «Виктор, что же они снимают о войне сейчас такое? Что все не так было. Разное было на войне, но то, что они снимают, смотреть нельзя». Она говорит: «Мы все очень любили Родину». Понимаете, вот такими были герои Сталинграда, такими была и матушка Андриана. Кстати, о потерях. Мы в Сталинграде немецкие потери превзошли наши потери намного в этой битве. Но сейчас, особенно в иностранных передачах, они делают такой хитрый ход. Они считают немецкими потерями только потери армии Паулюса. А это 334 человека в составе 17 дивизий, потом их было 200 человек. То есть 370 тысяч человек. А наши потери считают, начиная от битвы на Дону. Так вот, начиная от битвы на Дону, немецкие потери гораздо больше наших. 370 тысяч – это только те, кто попал в котел, не считая потери армии Манштейна, северной группировки немецкой. Это был разгром, после которого Германия так и не смогла оправиться. И мир о Сталинграде сам Гитлер сказал. После этого немцы только пытались выжить, дорогие братья и сестры. Но я хотел бы пригласить вас 16-го. Будет в феврале наша поездка, посвященная иконе Матери Божией «Взыскание погибших», вот, празднуется. Мы будем в храмах «Воскресение Славущего» в Успенском, в Рашке. Там знаменитый чудотворный образ Матери Божией «Взыскание погибших». «Воскресение Славущего» апостола Филиппа тоже там будем. Там икона Иерусалимская Матери Божией. И в храме всех скорбящих радости на Ордынке тоже будем вспоминать о том, как многие чудеса, явленные по молитвам Царицы Небесной, и о том, как в годы войны поручали матери, поручали своих детей, сыновей Царицы Небесной, молились. Кстати, Лизавета Федоровна Чуйкова, потом, когда все сыновья, они все войну прошли, все остались живы, собирались за столом, начинали говорить о боевых действиях, она говорила решающее слово: «Молчите, дети, мать вас вымолила». Мать вас вымолила. Все они остались живы, хотя Василий Иванович Чуйков, мы уже вспоминали, он-то один раз перекрестился кулаком, рассказывал его сын. Прилетели два пикировщика и разнесли дом, командный пункт. Он стоял у стенки. Представляете, все вокруг, вся стена была в осколках. И когда они улетели, он так сжал руки крепко, что не смог разжать кулак, сложить тройперстие, и перекрестился крестом, перекрестился кулаком. И, кстати, его сын Александр Васильевич памятник поставил в маршальской форме, стоит с крестом православным в школе, где учился Василий Иванович Чуйков. Ну, а видите, многие говорят, многие защитники Сталинграда говорят, что матери молились о них. Одному войсковой разведке служил Заворотнев Владимир Никитич. Бойцы его часто удивляли, что он в таких ситуациях выживает, и говорили ему: «Ты, видно, веруешь в Бога, раз жив остался». А когда он вернулся домой, мать ему рассказывает: «Я тебя поручала Матери Божией, чтобы она тебя выручала, чтобы... поэтому ты живой и пришел». Вот так. Ну и интересно, Александр Ильич Родимцев, генерал отвага, его адъютант как-то заметил, вернее, не адъютант, а один из, значит, жителей Албании, тогда русских эмигрантов. Богослужения были запрещены в церквях, они были как музей, это было уже в 50-е годы, а там Родимцев был вместе с переводчиком Крыжановским Николаем Григорьевичем. И вот Крыжановский заходит как-то в храм пустой, музей, там никого нет, и он увидел в темном углу перед иконами коленопреклоненную фигуру. Когда поднялся, он узнал Александра Ильича Родимцева. А Родимцев сказал: «Ты меня не видел». Он говорит: «Я тебя не вижу». Видите? Так что победила все-таки православная, верующая Россия. Еще раз, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы поздравить с великим праздником. Кстати, жена сказала Чуйкову, Валентина, у него две дочери было, и Валентина Петровна в 46-м году родила сына. Она говорит: «Это тебе подарок за Сталинград и Берлин». Видите, как Александр Васильевич, и назвали Александра Васильевича Чуйкова в честь Александра Васильевича Суворова. Вот это великая связь русской истории. И эта связь неразрывная. Меня очень обрадовали слова Владимира Владимировича Путина, когда он сказал, что это была победа русского духа, и сказал о том, что мы непобедимы, когда сохраняем связь с историей, с нашими святынями. Вечная память всем нашим героям, но мы знаем, что они у Бога живы, они молятся, а наша задача, дорогие братья и сестры, быть достойными их памяти, памяти героев Сталинграда, памяти героев Великой Отечественной войны. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в России ее Пресвятая Богородица, спаси нас!